Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы с вами вместе на очередном нашем виртуальном уроке. Со мной в студии мои двое прекрасных помощников. Они будут задавать мне вопросы, как обычно, те, которые вы будете присылать, те, которые у них накопили за это время. Начнем. В общем, то, что вас интересует, посылайте прямо к Саше на компьютер. Ну, а вы будете мне сейчас что-то задавать. Ну, задачи, пожалуйста.
Поскольку сегодняшняя тема посвящена балансу между групповой работой и распространением, то я, конечно, не могла не воспользоваться случаем. И я хочу задать всего несколько вопросов и пройти их как бы от «я» к «мы», если позволите. Mm-hmm. Да? Значит, первый вопрос про меня лично. Вот у меня распространение, например, занимает 5-6 часов в день. Это круглые столы, это статьи, это сайт «Я женщина», это обучение новичков для включения в проект круглых столов виртуальных. Да? И у меня не хватает времени на групповую работу. И в то время, когда проходит семинар, например, да, когда вы ведете женский семинар, у меня в это время какие-то обязательства по распространению. Как бы вы расставили эти приоритеты?
Даже не знаю, как вам сказать. Я считаю, что внутренняя работа человека, она должна занимать какое-то место обязательно в нем. Если вы из-за вашей общественной, так сказать, работы на внешнюю публику, хотя она нам очень важна, без этого мы не продвинемся, но не будете обращать внимание на свое участие в продвижении, то это нехорошо. Вы не сможете продвигать, вы вдруг отстанете от материала, вы не будете вместе со всеми в одной команде. То есть надо распределить эти все-таки приоритеты так, что внутренняя работа, участие в женских семинарах, в наших общих занятиях и в семинарах, она, в общем-то, не поражается вследствие вашего занятия внешнего. Нельзя так делать. То есть надо все-таки уплотнять как-то график, может быть, но не пропускать эти общие занятия такие, особенно семинары.
Надо, наверное, выращивать побольше новых людей, да, которые смогут и делегировать им, так сказать, эту нагрузку. Хорошо. А второй момент такой, который я как раз слышу очень много от новичков, которые включаются в проекты по распространению, да, а тут сложно выстроить баланс между учебой и распространением. Как бы вы посоветовали? Вот новичку, ему сначала, условно говоря, год проучиться, заниматься в группе, а потом уже подключаться к каким-то проектам для 99? Нет. Или в процессе все-таки он может входить?
Я бы через несколько месяцев уже начинал бы потихоньку их куда-то помещать в распространение, потому что есть люди, особенно с таким характером, которые не могут, их переполняет, тем более новичков, они должны куда-то это выплеснуть, тогда у них появляется снова место для заполнения. Так, получать от своих учителей и передавать другим. Поэтому нельзя ждать год целый. Человек за это время просто переполнится.
Я поясню, с чем связан вопрос. Да? Они входят, они еще не обточены с точки зрения групповой работы, и им очень сложно адаптироваться, потому что они встречают другое отношение. И старичкам очень сложно тратить на них энергию. Получается, что съедается энергия от дела, отнимается на их воспитание.
Ну, пускай просто сопровождают. Пускай участвуют параллельно. И потом потихоньку на этом учатся. То есть надо новичков брать на свои акции по распространению, чтобы они помогали, чтобы они крутились, чтобы они просто были рядом. И в этом человек учится. Не занимать время и отдавать им энергию и время на то, чтобы их обучать. Но чтобы они были рядом, чтобы они от этого учились. У нас дети так учатся, крутятся рядом с нами, и постепенно то тут, то там подсматривают и уже привыкают.
Мы же не можем запретить им задавать вопросы, обсуждать какие-то вещи, которые напрямую не связаны, да, с впадать в обиды, впадать в какие-то, да, вот выяснения, прояснения.
Я считаю, что чем раньше мы начнем привлекать новеньких к работе, ну, через 2-3 месяца, по крайней мере, их нахождение у нас, это уже достаточно.
Да, спасибо.
Это к лучшему. Я, ну, год я бы точно не ждал. Не это ждал. Мне... Угу. Человек высохнет за это время.
Угу. Просто очень много выпускников МАК виртуального, угу. у которых нет физической группы, и для которых такая работа внутри распространения – это их единственная группа. Это там, где они могут устанавливать какие-то связи, да? Вот. Но тут вот возникает очень много такого, как сказать, раздрая, да?
Я
потому
понимаю,
что нет опыта, нет...
Но надо все-таки как-то помогать людям войти в это. Они находят в этом свое вдохновение.
Угу. Окей, да, спасибо. А, еще один вопрос. Такой он сложный, он, как сказать, грустный такой вопрос.
Да.
Может быть, и не секрет для вас, да, что существует, в принципе, некое такое противостояние двух таких группировок. Одна группа, как бы такая большая в мире, да, считает, что приоритет нужно отдавать групповой работе, урокам, семинарам. И есть другая группировка, которая отдает приоритет распространению. И они не могут...
Сегодня невозможно нам заниматься собой без распространения. Не потому, что это кто-то там призывает или кому-то это надо. Потому что мы таким образом раскрываем внутри себя именно те пустоты, которые будут заполняться высшим наполнением. А если мы будем учиться, не передавая это другим, то мы будем просто какими-то умниками, пустыми и не более того. Духовное знание в нас не войдет, а только механическое.
Это точно, да. Угу. Такую ситуацию я ее обрисую. Например, у группы только одно помещение, оно занято под завязку по времени, да? И чему бы вы отдали приоритет? Трансляции виртуального университета или женской групповой работе? Вот нет другого времени. Вот или одно, или другое.
А что значит виртуальный университет?
Тот университет, который сейчас вот, да, затевается. Ну, неважно, пусть это будут ну, какая-то трансляция для распространения, для 99, да, какая-то передача, съемки передачи, трансляция. Ну, или внутренняя женская групповая работа,
сколько
семинар.
Сколько она занимает времени? Сколько ей надо времени в неделю? Это женской групповой работе.
Раф, вот совершенно конкретно, да, вот одно
нет,
и то же время, один и тот же промежуток.
Да,
невозможно ничего никуда
время?
Сдвинуть.
А в остальное время нигде они не...
Идет все время что-то происходит. Ну вот...
Или. Вопрос неправильный. Нет. Потому что если женщинам надо встретиться раз в неделю или раз в две недели, то надо им дать эту возможность. И невозможно сказать, нет, у нас времени на это совершенно. То есть вы таким образом вычеркиваете их вообще. И то же самое с виртуальной работой. Тоже нельзя. Поэтому надо смотреть. Но как-то перемеживать их между собой. Нельзя так говорить. Или это, или это. Я не представляю такого вопроса. Я понимаю, что помещение, оно всего одно. Но, может быть, женщинам все-таки можно встретиться где-то у кого-то. Трансляцию нельзя с другого места вести, наверное, потому что там вся аппаратура. Женщины, может быть, могут.
Ну, это речь идет об очень большом количестве женщин, поэтому, наверное, где-то у кого-то нет.
Ну, надо все-таки попытаться дать это и тем, и другим.
Спасибо.
Не может быть одно за счет другого, точно.
Угу. Да, правда. Спасибо. Саша, если...
Да, наши участники урока включаются, тоже задают вопросы, мы приглашаем больше их задавать. Вот, и вот вопрос из Санкт-Петербурга. Возможно ли объединить работу по объединению и распространению? И как это правильно сделать? Видимо, все-таки неясным остается.
Работа по распространению, она сама по себе объединяет. Как писал товарищ Ленин, газета не только...
Как коллективный назвать? Организатор.
Коллективный агитатор, но
да,
и организатор.
Да, точно.
Так что это точно так и есть. Поэтому... Именно многие люди остаются в группе, не уходят, не убегают никуда, сплачиваются, соединяются между собой, находят между собой товарищей близких именно в процессе распространения. Я считаю, что распространение – это огромный подарок, который нам судьба предоставила в наше время, потому что в прошлом невозможно было распространять, а сейчас можно, и появилось интегральное воспитание, кроме этого, кроме кабалы. Так что это прекрасное место, где мы можем объединяться.
Вот в продолжение я бы задал такой вопрос. А может быть, есть такой период даже в развитии группы, когда от объединения, от чисто таких вот мероприятий, уроки, объединения, семинары, конгрессы, потребность возникает в распространении для того, чтобы объединиться? То есть вот есть какая-то связь как бы именно в становлении группы, во взрослении группы, вот связь этого объединения и распространения и какие-то периоды, этапы, вехи, потому что не знаю, как это.
Ну, всегда мы, я знаю по себе, что всегда бросаешься то в это, то в это. То вдруг хочется учиться поглубже, то распространять пошире, то заниматься именно духовным возвышением, то вдруг какими-то земными, там, книгу там оформлять или готовить к изданию и так далее. Всегда у человека есть вот такие вот в разные стороны качания. И надо, в общем-то, быть в них во всех. Поэтому это естественный период нашего взросления, а затем это все приходит постепенно в равновесие.
Ну вот у меня впечатление сложилось как раз и наших ребят, кто на связи сейчас с группами мирового клича, что вот просто какой-то период, может быть, это связано с конгрессом, может быть, связано еще с чем-то, что и потребность, и необходимость, и даже, может быть, ответственность возникает за то, что вот надо заниматься этим регионом, и люди от того, что единицы включаются, сейчас именно вся группа объединяется именно вокруг того, что нужно реализовать какой-то проект. В частности, допустим, организовать трансляцию МАК онлайн на сибирский регион. То есть, кроме сибиряков, никто это не может сделать. Да. И если раньше это были какие-то, ну, будем говорить, одиночки, которые пытались это сделать, то сейчас и у них сил не хватает. И как бы сама группа, ну, вынуждена в это включиться, понимая, что если...
Кто-то пускай включается.
Да, что она этого не делает.
На регион, то... таки действительно... Вот, это в чем вопрос?
Вопрос, вот это все время происходит выяснение. То есть, вот о чем уже Юля сказала, что есть, ну, товарищи, которые говорят, мы постоянно на уроках, мы там не прогуливаем, мы там, так сказать, участвуем в всех мероприятиях и так далее. А те, кто занимается распространением, иногда просто единицы, которые берут на себя большую нагрузку, они, может быть, не могут это выдержать, этот ритм, да? И у них возникает противоречие внутри самой группы.
Надо заменять, надо подменять, надо работать вахтенным методом. И обязательно делать серьезный график замены друг друга.
Да, это как раз и сейчас как самое главное условие и стимул, может быть, и как раз именно для того, чтобы объединение всей группы направить на эту работу, на привлечение новых студентов, на образование, на трансляцию. Ну, то есть получается, что эти два противоречия соединяются в одном, и в результате какая-то возникает... Ну, такая картина хорошая.
А вот вы сказали, да, вахтенным методом как-то, ну, вот распределяться и все. А у меня вопрос такой, ведь, ну, у нас разные свойства у всех. Можно ли подходить так с одной, как бы, меркой к разным людям? Кто-то больше такой внешний человек, да, и, ну, по свойствам просто лучше работать,
ну,
с внешней
хорошо,
аудиторией.
Ну, хорошо, но если в группе
кто-то
есть всего 2-3 человека, которые могут хорошо вести занятия, так они будут все время вести занятия и не будут присутствовать на наших занятиях или на других каких-то акциях.
Тогда
это
что
же
мы
невозможно.
Должны? Мы должны их обучать?
Надо пытаться втянуть в это дело других. Как-то, каким-то образом все-таки подменять людей. Но невозможно так грузить на одного человека, потому что вот он такой особенный, только на него грузить эту работу. Нельзя. Ни в коем случае. Незаменимых нет. Надо пытаться сделать. Так будет немножко хуже, ничего страшного.
Но у всех должен быть набор какой-то вот этих вот,
да.
Там ораторское мастерство, там, да, какая-то работа там, с групповой динамикой и так далее,
у,
да?
нас, то есть... у нас происходит то же самое. Угу. У нас каждый день люди работают во время урока и на трансляциях, и на переводе, и на чем-то там, на разных... Ведь мы обслуживаем сразу много языков. Идет, люди сидят на миксерах, в ульпанах и так далее. Они находятся на этих кабелях, которые выходят в мир, и по телевидению, и по интернету. То есть это где-то 20 человек минимум задействовано в этом. И мы ни в коем случае не делаем так, чтобы их не было на уроке. Нет, они обязаны быть на уроке, только меняются. Есть подмены. А если мужчины уезжают куда-нибудь на север, на юг, на свой конгресс или на что-то, да. Тогда у нас тут одни женщины. И они заправляют абсолютно всем. Да. И у нас в этом отношении абсолютно полный комплект женщин, которые заменяют нас. И в такое время они сидят буквально здесь по 24 часа в сутки. Вот мы уезжали на юг, и здесь трое суток женщины вместо нас командовали всей техникой.
Ну, да.
А если нам надо еще какая-то подмена, то есть у нас молодежь, наши ребята, наши дети, которые уже в 12-13 лет стоят за камерами, управляют всем и прекрасно справляются с этим. Я уверен, когда они сидят за пультами, за серверами, я в них больше уверен, чем во взрослых. Да, Саша?
Так, вопросы сейчас уже идут как из пулемета. Несколько вопросов вот из англоязычного кли нашего. Как может человек приложить усилия в распространении и преодолеть при этом внутренние и внешние обстоятельства, ну, не обстоятельства, а помехи? То есть что ему в этом помогает, преодоление помех?
Есть много подпорок таких, где можно найти помощь. Я считаю, что распространение, оно помогает человеку, потому что мы все время падаем, поднимаемся, снова падаем, снова поднимаемся. Вот такие вот нагрузки внешние, они дают нам возможность быть в каком-то процессе, который не только внутри нас идет, а и снаружи. И тогда мы как бы это демпфируем, компенсируем. Так что мне это очень помогало. Когда я занимался распространением, кроме того, ты готовишься к каким-то занятиям, к лекции, обрабатываешь какой-то материал, ты, в общем-то, занят чем-то внешним. Ты не все время внутри себя сидишь, и это помогает.
Костя из Тернополя спрашивает. Я очень отстал от материала, и во мне не возникает желания что-то подучить. Я каждый день на уроке нахожусь в каких-то разных намерениях, смятениях, не уверен, что это кому-то нужно. Скажите, стоит ли против желания углубиться в учебу или, может быть, что-то другое, распространением тоже занимаюсь?
Надо распределить свое время так, чтобы было удобно тебе и приятно. Один человек может заниматься учебой 24 часа в сутки, а другой человек не может терпеть этого и 5 минут. Так что это зависит от людей. В соответствии с этим выбери, чем ты больше занимаешься, чем меньше. Не насилуй себя. Нахождение человека в процессе собственного развития, оно должно быть ему приятно. Ни в коем случае не насиловать себя. Спокойно иди вперед.
Вот еще один вопрос от наших англоязычных товарищей. Иногда человек находится, вот уверен в том, что он находится в неправильном намерении. Что делать человеку в этом, когда он занимается распространением, но у него нет намерения?
Это не важно. Намерение будет в другой раз. А сейчас ты делай какое-то действие. Действие и намерение совпадут потом. Не обязательно в то же время, когда ты действуешь, что у тебя должно быть правильное намерение. Иногда человек действует, и при этом вообще у него в голове ничего нет. Он занят только своим действием. Он не может на большее. Я не могу думать о моей связи с Творцом и с группой в то время, когда я разговариваю с другими людьми и объясняю им чего-то. Или там с книгами работаю и так далее. Я работаю в книге, я сейчас сижу в книге, внутри ее текста, и я должен одновременно думать о намерениях, а здесь у меня ошибки, я проверяю или что-то.
Что... То есть думать о работе.
Думать о работе. Если в это время человек еще не может одновременно быть в устремлении духовном и совместить с его работой, то не надо, оно потом придет. Потом автоматически он будет все устремлять к своему духовному восхождению, чем бы ни занимался.
А что важнее в данном случае, процесс или результат, когда мы говорим о распространении?
Да неизвестно, что важнее. Для нас важнее процесс. В общем, конечно, важен и результат. Но результат, он бывает такой, что сегодня мы работаем, а через несколько месяцев только, или даже, может быть, через пару лет, это проявляется. Так что надо работать.
Ну вот если я уточню так, да, очень по-простому. Вот есть, например, часовой круглый стол виртуальный, который, да, мы организовываем. Вот мне важнее включить сюда как можно больше людей, вот так вот сделать такую, да, связь там между нами, или все-таки выдать качество вот этого продукта, который потом смотрят внешние зрители, чтобы все было качественно, ну, на высоком уровне, да, чтобы это была такая передача, которая...
А почему это находится одно в противоречии с другим?
Потому что очень сложно как бы следить и за тем, и за другим. Да? Ты нацеливаешься на качественный результат, и тогда ты можешь где-то поступиться отношениями.
Если у вас получится теплая, хорошая, откровенная беседа, даже если она будет с ляпсусами со всякими, это подействует лучше на людей, чем все такое отточенное, дезинфицированное, стерильное, но такое пресное. Не бойтесь немножко грязи. Она помогает.
Хорошо.
Джон из Чикаго спрашивает, как человек с разными возможностями, с разными видами возможностей может выбрать как бы направление распространения? Вот, например, преподавание или инструктор интегрального обучения, или преподаватель каббалы, или еще какой-то вид. Вот, что, куда приложить усилия в первую очередь?
Куда приложить усилия, это он должен выбирать, смотря по возможностям, которые есть в группе. В первую очередь, видеть по себе, где он действительно мог бы быть незаменимым. Незаменимым. То есть, действительно, в преподавании, может быть, а может быть, в сочинении каких-то там песенок, а может быть, там... в интернете, в распространении или в оформлении. То есть каждый должен понимать, где он может быть самым важным.
А понимать, исходя из его свойств или исходя из незакрытых брешей в работе группы?
Ну, из незакрытых брешей в первую очередь. Ну, а потом из своих свойств. Если есть такие бреши, которые я не могу прикрыть грудью, так что это даст?
От меня толку, да.
Ну вот если Джон во многих направлениях может успешно распространять, да. То как, вот Сергей из Москвы спрашивает, я попробовал себя в разных проектах, и ни в одном не могу себя найти. Как найти себя, вот, чтобы...
То есть что, неудачно, что ли?
Да, вот неудачно.
Ну значит, будь грузчиком при складе книг или что-то еще делай. Какая разница? Это, кстати говоря, не имеет значения. Да хоть на кухне работай, если она у вас там есть. Или чем-то еще занимайся там. Возьми на себя очистку прохода от снега в ваш центр. Не имеет значения, чем может заниматься человек. Это его обязанность, он полезен, он нужен. Это его вклад. А в духовном мире, кстати говоря, в духовной нашей работе, не имеет значения, чем ты занимаешься. Имеет значение твоя отдача, твое желание. Что ты от этого хотел бы приобрести?
Ну, то есть желание что-то сделать, и не то, что ты не получил результат, который бы ты хотел. Вот усилие это все равно важно, как бы так говорить.
А результат, ты не знаешь, какой должен быть результат.
Вот я точно не знаю.
То есть получается так, что мы работаем, мы себя отдаем, мы не видим результата, а на самом деле он проявляется совершенно в другом.
Вопрос из виртуальной группы. Если от распространения мы получаем удовольствие и наслаждение, это хорошо или плохо?
Тоже хорошо. Хуже, если наоборот. Человек должен наслаждаться от своей духовной работы. Даже от того, что он должен на себя давить. И заставлять. И каким-то образом участвовать через силу. Он должен и от этого получать удовольствие. Это не мазохизм, а это... понимание того, что иначе нельзя. Я работаю все-таки против своего эгоизма.
А вот вы сказали, Раф, что занимайся тем, что тебе больше удовольствия доставляет, да? Там, хочешь учиться, учись, хочешь это. А вот если, ну, то есть, по-моему, редкому человеку...
Я не сказал это, что это самое главное. Я сказал, что в первую очередь вы должны смотреть, где вы можете быть полезны в общей работе это, группы.
Да. Но там вот парень задавал вопрос... На что ему сделать приоритет, если вот он учиться там не может, да, а может вот это. И вы сказали, ну, что тебе приятнее туда и обращать свое внимание.
Но есть люди, которые совершенно не могут учиться. то они крутятся вокруг, помогают, что-то делают и слышат постепенно, в семинарах участвуют. То есть они, у них абсорбция материала происходит в процессе какой-то их работы.
Угу. Хорошо.
А не самой учебы.
Да, а если человеку неприятна групповая работа?
Не надо на себя насиловать.
Он, наоборот, хочет учиться и хочет заниматься распространением.
Хорошо, пускай делает это. Придет. Он постепенно-постепенно начнет слышать, что без этого нельзя. И потом, в конце концов, свет на него все время будет действовать. И в итоге он поймет, что это надо.
А если тогда еще крутануть на одну треть и сказать, что вот есть люди, которым неприятно распространение. Стоит ли нам агитировать?
Одна учеба.
Учеба и семинары. Или они дозреют и повзрослеют, и сами придут?
Можно немножко заставить, чтобы помог каким-то механическим путем. Подвез куда-то, помог разгрузить или загрузить какое-то оборудование на семинар, где мы там его делаем, где-то на чужой территории и так далее. Но, в принципе, надо дать человеку возможность все равно находиться в группе, неважно в каком виде он находится, если он только не вредит. А добавить к ней он добавит потом.
Вопрос задает жена одного из ваших учеников из Санкт-Петербурга. Я поддерживаю все проекты, в которых участвует мой муж, но спит он всего по 3-4 часа, уложить я его спать не могу, ну, ему далеко добираться еще до дома от центра, и по выходным мы не видимся и не успеваем побеседовать даже на бытовые темы. Как я могу ему помочь наладить правильный режим дня?
Нет, нельзя так, надо высыпаться. 3 часа спать – это недостаточно. Человек должен спать минимум 5 часов. И желательно еще 1 час где-то днем. Где-то в перерыве урвать. 30 минут, но обязан. Иначе это будет истощение нервной системы. Так что и надо загонять его спать рано. Он может приходить домой, начинает расслабляться, пока дойдет до кровати, проходит 2 часа. Этого не может быть. Вот мой учитель... Мы заканчивали с ним занятия в 8:30 вечера. Без 15:09 он уже спал, у него уже не было света нигде. За 15 минут он уже поднимался к себе наверх, раздевался, ложился. Никаких, то есть, ну никуда, ну в туалет зайдет там, забежит на секунду, наверное, и все. И сразу в кровать. И это просто было поразительно. Вот добиться такого состояния, когда через 15 минут после того, как ты являешься домой, ты уже при выключенном свете полностью. Не расслабляешься, там смотришь телевизор потихоньку, там ничего нету. Сразу же закрыв глаза. Я думаю, что тогда он найдет свои 5-6 часов.
Я так понимаю, что он не очень дисциплинированный. Жена должна его следить за распорядком.
Да, она и хочет ему помочь. Да.
Нет, это Каббала, она... в общем-то, указывает человеку на все его действия, которые могут максимально эффективно направить на цель. А он должен это выполнять.
Еще один вопрос из Москвы. Является ли воспитание детей одной из форм распространения для женщины?
Обязательно. Еще какое? Воспитание – это самое главное. Вот мы сейчас занимаемся этим. Смотрите, у нас дети... поступают в университет в 13-14 лет. У нас дети занимаются в наших кружках. Мы пытаемся сейчас организовать для них студию юношескую, где мальчики, девочки там с 14 до 18 лет. Это такой сложный, особо сложный период. Когда они будут заниматься театром, кино, фото, там всякими делами. Создадут сайт юношеские, мы хотим сделать для них ульпан маленький. Такую комнатку маленькую. Не просто, это не их, но где они смогут поставить какие-то декорации, там что-то снимать, что-то делать. То есть нам надо дать им возможность себя реализовать. Этим вы их отвлекаете от всех внешних нехороших компаний и даете им развиваться. Видео, аудио, музыка, То есть игра на инструментах, там, телевидение, интернет, и все это в хорошем русле, в хорошем направлении. Так что надо это обязательно сделать. Насколько вы участвуете в распространении, вы должны привлечь к этому и своих детей в помощь. В том, что им больше нравится. И кроме того, не думать, что детские всевозможные, даже рисунки или клипы, или что-то такое, они детские, они могут быть самым могучим методом распространения. Вот то, что вы пытаетесь сделать, пускай это сделает ребенок. И это будет воспринято лучше, чем если вы сделаете вы.
Точно.
Вопрос еще один из Чикаго. Как вы видите, вот чем человек может быть наиболее полезен для работы в группе? Как это можно выяснить? Могу ли я это выяснять именно в своей группе, или мне надо для этого обратиться в мировое КЛИ, чтобы вот себя максимально полезно применить?
Ну, какая разница, мировая КЛИ? Надо в первую очередь быть полезным в своей группе. Пытаться сделать так, чтобы все-таки группа тебя ценила, чувствовала, что ты ей необходим. А если уже из группы ведется дальше распространение на регион, то тогда группа знает, чем ты занимаешься. Но ты не можешь наплевать на группу, я занимаюсь чем-то внешним, а на вас, на всех мне, в общем-то, наплевать. Такого не может быть, потому что самое главное, клик, который мы создаем, это все-таки внутри группы. Сначала это в этом.
Спасибо. Вопрос из Москвы задает Сергей. Закончил МАК онлайн и нахожусь в виртуальной группе. Обязательно ли мне идти в живую физическую группу?
Если рядом со мной существует где-то физическая группа, я понимаю, что я уже привык в МАК онлайн, и там у меня существуют мои товарищи, и преподаватели, сеть, и все, что, с чем я связан. Я уже с ними нахожусь в постоянном контакте. Это да. Но дело в том, что все-таки физическая группа, она выводит человека на такой уровень взаимоотношений. Она показывает человеку, насколько он полон эгоизма, намного явнее, намного сильнее, эффективнее, чем любая виртуальная группа. И поэтому стоит пойти в физическую группу, заранее понимая, что ты идешь туда на бой не с другими людьми, а со своим собственным эгоизмом. Для того, чтобы его понять, осознать, увидеть, какой в тебе сидит змей, и как ты его должен оттуда вытаскивать.
Может быть, таким людям мы можем предложить через распространение как раз приходить к физической группе?
Может быть,
они адаптируются немножко,
может быть, да,
в новой группе в проекте.
Да. Мягкая посадка,
да,
в группу.
Да. Соломки подстелить.
Да. Вопросы по интегральному образованию, воспитанию из Санкт-Петербурга. Как оставаться в ощущении группы, работая в интегральном воспитании? Ведь разные принципы отмены себя и вообще разные ощущения при этом.
Я не думаю, я не понимаю немножко. Если я себя отменяю как необходимое состояние для первого контакта с духовным миром, то какая разница относительно чего я себя отменяю? Мне все равно дадут такие картины, меня поставят перед такими фактами, когда я должен буду себя отменить, реже себя буквально по мясу. То есть, когда, допустим, самые такие мне отвратительные типы будут показываться мне еще более отвратными, а мне надо будет принимать их как родных товарищей ближе, как своих детей. Ближе, чем свои дети.
А как же вот, допустим, я являюсь специалистом. Ну вот я знаю, как это. Неважно, допустим, меня возьмем. Я преподаватель, я знаю, как это нужно делать. Но в моей группе по распространению, да, есть люди, которые никогда с этим не сталкивались. И они говорят, нет, надо делать так, я должна отменить себя.
Нет, мы же не говорим о профессионализме, мы говорим о товариществе, а вы говорите о предприятии. Это две разные вещи.
Ну, насколько я поняла, да?
Если вопрос, мы говорим о работе, о разнице, которая, да, распределена между людьми, и каждый выполняет свою работу, то есть начальники, есть подчиненные. И у нас тоже в отделах есть начальники, есть подчиненные. Начальник командует, и командует без всяких, без всякой дружбы и любви. Все. А если мы говорим о товарищах, то тогда все равны.
Вопрос по интегральному образованию в Европе. Мартин из Риги спрашивает. Непонятно, как нам преподносить европейцам наш материал, ну, как бы вот именно интегральное воспитание. Надо ли, ну, какую-то связь с кабалой, без связи с кабалой? Вот какой-то такой еще у него вопрос.
Нет, лучше всего распространять интегральное воспитание, образование без кабалы. У нас на сегодняшний день есть достаточно, как сказать вам, есть достаточно материала по кабале в общей сети виртуальной, мировой, на всех языках. Настолько, что если у человека появляется точка в сердце, то тогда он найдет это место, куда прийти. Его приведет внешнее поле к этому месту, и он попадет к вам. Не к вам, в другое место виртуальное, но он где-то подтянет на этот крючок. А если у человека точки в сердце нет, тогда ему надо доносить буквально с ложечкой в рот. Тоже это за интегральное воспитание, и что оно дает человечеству. Потому что тут мы уже идем не на то, что его интересует из души, а на то, что его интересует из его кармана. То есть от того, что в жизни плохо, неудачи, тяжело, кризис и так далее. Совсем другое обращение, другой посыл. Поэтому заботиться надо больше именно об этих людях, которые находятся в кризисе, чем те, которые ищут кабалу. Они найдут.
Спасибо. Вопрос из Тбилиси от Равиля. Как помочь товарищу, для которого работа по распространению стала более важной, чем работа в группе, и это стало отрицательно влиять на саму группу?
Нельзя. Обязан в первую очередь понимать, что связь с товарищами – это то, что его выводит в высший мир. Если он на них не может быть завязан, значит, он просто убегает от духовной работы, от духовной связи. Я понимаю, что всегда хочется от нее убежать и заниматься распространением, там, где ты чувствуешь себя высоким, большим и так далее. Но от связи в группе между собой никуда не уйдешь. И надо пытаться всеми силами быть вместе с товарищами, какими бы они тебе ни казались неправильными. Дело в том, что ты их не видишь, ты видишь их в мере своей неисправности. Поэтому не оправдывай и ничего не делай ни себя, ни их. Просто работай на связь. И неважно, не обращай внимания, как будто это одностороннее, как будто ты их не видишь. Ты работай на связь.
Вопрос Якова из Германии. Как мы можем наилучшим образом работать, вот, ну или, может быть, чтобы русскоязычные и немецкоязычные товарищи работали вместе вот в одной группе в Берлине?
Я не знаю, насколько это возможно, чтобы работали вместе русскоязычные и немецкоязычные в группе. И вообще во всех наших группах, где есть русскоязычные и местные, это и в Америке, и во всех странах Европы, и в Торонто, во многих странах. Русские разъехались по всем странам, и везде они составляют костяк наших групп, потому что это самая восприимчивая часть человечества к духовному развитию. Так что они везде являются основой всех наших групп. Но я не думаю, что легко местным в любой стране контактировать с русскоязычными приезжими в эту страну. Надо сделать так, чтобы русскоязычные помогали местным во всем, чтобы они хоть как-то создали свою группу, но ни в коем случае не давить на них. И если они захотят быть отдельно где-то рядом с русскоязычными, может быть, в том же помещении, но где-то отдельно чуть-чуть, позволять им это и ни в коем случае не давить, не тянуть к себе. И вполне возможно, что в любых местах мира мы увидим группы, которые поначалу были организованы русскоязычными, а потом от них отделились и превратились уже в местные группы. Я не думаю, что мы увидим очень много смешанных групп, успешных. И очень жаль, что русскоязычные, они очень активные, они везде могут организоваться в группы, а местные не могут. Вот если бы русскоязычные так деликатно бы организовали бы все для местной группы и оставили бы их в покое, это, возможно, дал бы рост местным группам. Ну вот, допустим, как в Торонто могли бы сделать еще англоязычную группу, может быть, как в, может быть, в Германии, в нескольких городах там других. Они бы появились тогда, немецкие группы, чисто немецкие группы. Или там, ну, во Франции тем более. То есть есть места, где, где это довольно сложно.
В Израиле это же решено. А? В Израиле нет такого вопроса сейчас?
В Израиле такого вопроса особенно нет, потому что русскоязычные здесь активно входят в местную среду. И потом трудно здесь противостоять русскоязычным, когда из 5 миллионов населения, там из 6 миллионов приезжих русскоязычных, и когда они такие активные. Вот. Но все-таки надо понимать специфику.
Спасибо. Вопрос. Несколько есть вопросов. Вот, в частности, Винцес из Вильнюса спрашивает, и еще несколько женщин. Роль и место мужчин и женщин в мировой педагогике, в преподавании каббалы и в преподавании интегрального образования и воспитания.
В преподавании каббалы первое, и я думаю, основная и, может быть, единственная роль – это мужчинам. В преподавании интегрального воспитания и образования абсолютно неважно, там унисекс. Мужчина или женщина не имеет значения. Вот так бы я и сказал. Нехорошо, если каббалу преподает женщина. Это выглядит неправильно, неверно, не в соответствии с духовными корнями. А вот интегральное воспитание и образование, поскольку оно исходит из Малхут, то оно, оно может быть... Она может идти от женщин.
И даже если группа мужская, вы считаете, может женщину, да, преподавать? Интегральная, я имею в виду, да?
Вопрос Леонида из Николаева. Как профессиональный психолог, ученый может найти себе применение в распространении и вот в интегральном образовании и воспитании?
Ну, возьмите пример с Ульянова. Профессиональный психолог, он делает огромную работу, преподаватель, воспитатель. Все это нам необходимо. Тем более, если этот человек учится у нас и работает или психологом, или воспитателем, или преподавателем, он может применять на своем рабочем месте нашу методику и идти вперед. Я считаю, что это для него просто золотая жила.
Вопрос, как бы распространение работы. Несколько есть вопросов. В частности, вот кто-то тут спрашивает из Америки, по-моему, а нормально ли зарабатывать деньги на распространение для 99%? Можно ли зарабатывать деньги, распространяя знания наши для 99%?
Если у вас правильно организовано мероприятие, правильно организовано предприятие, когда вы идете в какие-то бизнес-компании и предлагаете интегральное воспитание для оздоровления обстановки взаимоотношения на их предприятии, в их бизнесе, в офисе и так далее, вы смело можете брать за это деньги, заключать договор и брать деньги за свои семинары, лекции и так далее.
То есть человек может сам для себя зарабатывать или для группы надо зарабатывать?
Нет, это должно быть, это должно исходить из группы, но если человек может постоянно заниматься этим, то он может превратить это в свою профессию.
Не стоит ли вообще нашим товарищам уже начинать потихонечку поменьше думать о своей работе, вот обычной в миру, да, и учиться, тренироваться и становиться преподавателями и воспитателями, и делать это своим доходом?
Мы сейчас готовим огромное количество преподавателей, воспитателей, семинаристов, так называемых, которые проводят семинары, и помощников всевозможных, которые будут работать в этом, зарабатывать и обеспечивать себя нормальной зарплатой именно вот в этой сфере. То есть мы делаем из себя, сейчас создаем как бы отдельную ветвь от Бней Баруха, которая будет обслуживать всевозможные предприятия. И у нас и сейчас есть. Мы приходим на предприятие, мы предлагаем свою методику. Сегодня много этого и популярно на всех предприятиях. Мы проводим семинар или какую-то вот такую работу маленькую, показательную, с руководством. И после этого руководство соглашается на то, чтобы мы начинали заниматься с коллективом. Оно видит, насколько придало это пользу. Буквально за полчаса они убеждаются, что у нас есть хороший метод сплотить, сорганизовать, совсем по-другому настроить людей друг на друга и на работу, и на совместные, на решение совместных проблем. И мы сразу же включаемся. Все. Причем надо понимать, что если мы преуспеваем в этом, они нас держат, потому что это работа постоянная. В это включаются потом и женщины, и дети. У меня есть на эту тему очень много бесед с Ореном здесь, так что можно оттуда все это почерпнуть.
А как вы посоветовали бы это в других странах организовать?
А почему нет? Это же не имеет значения, в какой стране. Нет, это не связано с кабалой. Это именно сегодняшнее подключение к тому новому формату, в которое входит сегодня общество. Так что это очень необходимо сегодня всем. И даже проведя один маленький семинар с руководством, вы его мгновенно убеждаете в том, что у вас в руках огромная методика, очень серьезная методика. И они соглашаются.
Я-то это точно совершенно знаю. Но вот просто некоторые наши товарищи, они как раз уклоняются от работы по распространению под не предлогом, да, но действительно по необходимости того, что работа своя, ее тоже когда-то надо делать. Вот как бы их переманить с той ненужной работы, там, торговой, еще там, непонятно какой, да, посреднические услуги, там, менеджер, он менеджер, да, он там великий, там, не знаю, тазики пластмассовые, например, поставляет в розничные сети. А он мог бы, ну, он останется на какой-то период времени, возможно, без зарплаты, да? Он 2 месяца отучится на преподавателя-воспитателя, и у него будет новая работа, но она будет полезна уже обществу.
Я даже не понимаю, почему он должен быть несколько месяцев без зарплаты. Он не может это совмещать каким-то образом?
Ну, получается, что да. То есть время все там по 10 часов он работает, да, ему некогда.
Если у него есть к этому четкий талант организатора, преподавателя, то... Ну, то есть вожака, как бы, то тогда надо дать ему эту возможность, может быть. Потому что нас интересует, чтобы он заработал, чтобы он в этом работал и как можно больше. Вы понимаете, что если вы проводите на каком-то предприятии 2 раза в неделю всего лишь такие часовые семинары, это вас уже практически обеспечивает зарплатой.
Да.
А если вы делаете это каждый день и по нескольку раз в день на разных предприятиях, то вы просто...
Купаетесь в деньгах, буквально.
Да. Так что я считаю, что надо к этому толкать людей.
Все-таки переквалифицироваться.
Смотря кому. Вот тут надо заранее смотреть, чтобы человек не разочаровался и не упал с своих надежд. Надо попробовать несколько раз, запустить его туда-сюда, с уроков на разговоры, на диспуты, на семинары. И после этого, да, снабдить его методикой, пройти с ним вместе какой-то путь, брать его в качестве помощника, и потом в самостоятельное плавание.
Вопрос из Екатеринбурга. Максим спрашивает. Если нам удалось привлечь внимание к методике интегрального воспитания, организовали встречи с родителями, с детьми и так далее, как продолжать общение, какая стратегия, какой интерес? Ну, если несколько других вопросов обобщить, то, в общем-то, как создать среду? Вот если в Кабале понятно, что человек приходит в группу, попадает в среду и дальше идет, развивается. То есть как создать среду для тех людей, кто заинтересовался нашим материалом, и что с ними дальше делать по интегральному образованию?
Для этого надо виртуальное общение. Ничего большего ты предложить не можешь, если это не на предприятии, если это не очно. Тогда человек должен учиться вот заочно по этой системе. То есть он должен пройти курсы, он проходит там занятия. Занятия должны быть записаны в архиве виртуальном. Он входит туда, он читает, он участвует в виртуальном семинаре. То есть он слушает какую-то беседу и потом виртуальный семинар. Слушает, как бы сидит в круге и слушает обсуждение вместе с еще 9 участниками. Он 10-й. Прослушал это. Далее следующий семинар, следующий. После 3-4 семинаров или после каждого семинара у него есть возможность обратиться и устраивать живые вопросы и ответы с преподавателем, с ведущим. То есть ты назначаешь время, как мы вот сейчас назначили время, присылают к нам сюда 100 вопросов, и мы пытаемся их решить. Желательно, чтобы вопросы присылали заранее, тогда можно будет их каким-то образом все-таки отформатировать и разобрать на какие-то
разделы,
да, и уже отвечать. И далее, и вот таким образом заниматься. И потом из них тоже готовить преподавателей. Всех подталкивать на воспитание. Абсолютно всех. Кого угодно. Вот какой-то уборщицы и кончая, неважно кем. Причем это для разных возрастов, для разных типов людей, для разного уровня предприятий, разного сорта предприятий. Неважно. Везде найдется такая работа.
Вот я должен сказать еще, сейчас поступает много вопросов на разных языках, и на английском, на немецком, на русском. Не противоречит ли вот то, что вы сказали по русскоязычным и другим ребятам нашим, кто в группах вместе занимается, насчет их там как-то отделения или разделения. То есть как, очень бурная такая реакция, что нам не надо разъединяться, мы хотим быть вместе, и зачем, ну как бы... Неужели это действительно необходимо? Вот мы все идем к тому, чтобы...
Нет, я не считаю, что мне это необходимо. Поймите меня, ребята, совсем не так. Я не считаю, что это необходимо. Объединение и вообще выше всех различий, оно является следующим состоянием общества. Но дело в том, что, представьте себе, если бы была бы очень сильная, чисто немецкая группа в Дюссельдорфе, в Берлине, там где-то, и она бы серьезно бы распространяла вокруг себя знания. Не под видом кабалы, или называя это кабалой, неважно. Но если бы это были бы одни местные люди, они бы смогли к себе абсолютно точно лучше привлечь местную публику, чем смешанная группа. И люди, которые пришли бы в эту группу, они бы увидели не смешанную группу, или там на 80% состоящих из русскоязычных, а увидели бы своих, допустим, немцев, французов. И им было бы легче адаптироваться, им было бы это понятней, что здесь происходит. А когда они приходят в группу и видят, что она какая-то такая иммигрантская, что ли, то их это отталкивает. Это естественно отталкивает. И в Израиле то же самое. Так что имейте в виду, что это проблема. Я начинал с русскоязычной группы после того, как умер мой учитель, потому что пришли ко мне русскоязычные и начали меня атаковывать, чтобы я им начал преподавать. Я начал преподавать на русском языке. Но потом меня нашли и другие люди, местные, там Гилад и другие. Они пришли и просто потребовали, дай нам уроки, дай нам что-то. И ничего не оставалось делать, как начинать преподавать уже на иврите. Но это потому, что они были очень заинтересованы в этом. И начал преподавать на иврите, и просто забросил полностью русский язык. Я никогда на нем кабалу не учил, просто какое-то время вел преподавание на русском языке. И то все равно читали на иврите, переводили на русский. Но если бы группа оставалась бы русскоязычной, как бы мы принимали бы местную публику? А сегодня у нас она состоит, ну, половина на половину, по крайней мере. Но очень много русскоязычных. Так что, но она все равно имеет уже такой цвет, что не имеет значения для приходящих сюда этот смешанный состав. Но надо с этим иногда считаться.
Не знаю, может быть.
Значит, мы должны с вами попрощаться. Присылайте вопросы. И я надеюсь, что мы с вами увидимся в следующее воскресенье. До встречи. Присылайте темы, которые вас интересуют. По каким темам вести этот наш урок. Будьте здоровы. Всем до свидания. До встречи.
Come on, 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 come on